Следи за всем. Но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Срывают переговоры. США не выдали визы делегации Федерального казначейства России. Защищайтесь, сударь. Берлин обещает дать ответ на санкции Вашингтона против Северного потока 2. И пытался обеспечить иностранное вмешательство Дональда Трампа, обвиняют в давлении на Украину. Главное в новостном потоке разберем прямо сейчас в студии Диана Капракова, Леонид Гурьянов. Всем здравствуйте. Леонид, доброе утро.
Привет.
Совсем недавно в нашей галактике визовые войны.
Империя добра, как она себя позиционирует, отказала во въезде в галактическую столицу гордым повстанцам с одной заснеженной планеты. Ну а если серьезно, снова возникли проблемы с въездом российских чиновников в США. И чего их так туда манит? Вот я все понять не могу.
А сейчас разберемся,
Лен. Виза не получила делегация казначейства федерального, а также директор департамента МИД по работе с отечественниками Олег Мальгинов. Чиновники финансового ведомства должны были поучаствовать в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, а Мальгинов в молодежном форуме в Нью-Йорке. Реакция российских дипломатов не заставила себя ждать. Последовала такая жесткая отповедь, как мы привыкли. Посольство России заявило, что американские власти последовательно ограничивают въезд российских официальных лиц и срывают, цитата, «важнейшие переговорные форматы».
Ну вот ты спросил, что же так рвутся российские дипломаты, делегаты в Нью-Йорк.
Депутаты,
да, в Соединенные Штаты Америки. На нашем сайте самый популярный комментарий от пользователя Ивана. Он пишет: «Виза-то ладно, от американцев можно всего чего угодно ожидать». Что там казначейство забыло, задается он тоже этим вопросом.
Это любопытный момент, кстати, вот эта конференция по аудиторской профессии, и, казалось бы, при чем тут санкции?
К нам присоединяется директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Дмитрий Владимирович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Вот если мы говорим об ущербе глобальной стратегической стабильности, то как бы вы оценили ущерб от неучастия россиян вот в таких важнейших форматах, мероприятиях, как конференция Международного института регулирования аудиторской профессии и молодежный форум в Нью-Йорке?
Ну, смотрите, здесь ситуация не всегда одинаковая, конечно же. Есть международные мероприятия. Предположим, как Генассамблея ООН, на которой тоже были проблемы с приездом российской делегации, где, в общем, россияне участвуют всегда, и это традиционные меры, которые принимаются в международной дипломатии. Да, нужно быть, да, нужно иметь свое право голоса, это естественно. Есть мероприятия, которые не так обязательны для участия, и возможно предположить, что российские чиновники скорее это пользуются как такой официальный туризм. Съездили, посмотрели мир, себя показали. В ситуации с аудиторами, ну что ж, вопрос-то важный на самом деле, да, как следить за движением мировых капиталов. Россию часто обвиняют в том, что из России странные деньги выезжают в другие государства, там их отмывают. Давайте посмотрим, что это. И в этой ситуации Россия, конечно, должна бы принимать участие в международных конференциях, обсуждающих вопрос контроля за движением денежных потоков.
При том, что там делегация казначейства, которая, как известно, должна отслеживать расходование федерального бюджета, насколько я понимаю, компетенцию этого органа.
Конечно, да, в том числе, да. И федеральных денег, и вопрос в том, как они контактируют со своими коллегами за рубежом. Не только же конференции славятся тем, что официальные доклады посидели, послушали. Важно еще, как потом поговорили с участниками конференции, какие есть деловые контакты, какие есть возможности обсудить на неформальной части свои действия. А вот Россию из данного формата выбрасывают. Так что Соединенные Штаты имеют такую возможность. Большинство международных конференций сконцентрированы в Соединенных Штатах. И дальше, выдавая, не выдавая визы той или другой стране, да, моделируют состав участников. Этих мы хотим видеть, этих не хотим. Эти более светлые, те более темные, на эту скамейку черным садиться нельзя. Соединенные Штаты так привыкли руководить мировым процессом, что не могут остановиться.
Ну вот надо ставить на место, каким должен быть, как вы думаете, симметричный ответ? Вот, может, на форум Таврида в Крыму запретить или приезжать, или участвовать в форуме «Молодой гвардии Единой России», что-то в этом роде?
Да, да, конечно. Вот примерно так Россия может поступить с Соединенными Штатами. Адекватного ответа на самом деле у России нет, потому что на территории России не проводится международных конференций подобного формата. И Россия борется за то, чтобы подобного уровня мероприятия на территории России проводились. И не пускать кого-то, это значит не проводить вообще ничего у себя. Адекватного ответа нет. Предложение Лаврова перенести ряд мероприятий в Швейцарию пока прозвучало, но с этим должна согласиться для начала Швейцария и другие крупные международные участники. Поэтому мы сейчас видим тот мир, который имеем в ощущениях. Да, Соединенные Штаты – мировой гегемон, да, Соединенные Штаты имеют возможность различными путями манипулировать международными процессами.
Ну вот по поводу гегемона возникает вопрос. Вроде бы Дональд Трамп постоянно декларирует готовность договариваться, контактировать с Владимиром Путиным, с Российской Федерацией в целом. И Помпео — это человек Трампа, который отвечает за внешнюю политику. Вроде бы все должно, по идее, даже как-то благоприятствовать, наверное, каким-то контактам, пусть и вот на таком низовом уровне. Но вот мы видим, что не получается. Почему? Что, кто-то не контролирует ситуацию?
Контролируют и Дональд Трамп, и Майкл Помпео. Все говорят, что они хотят контактировать с Соединенными Штатами, чтобы были контакты Соединенных Штатов и с Россией на условиях Соединенных Штатов, как только Россия сдастся, признает гегемонию США и согласится на все условия, которые выставлены к России как к нынешнему международному агрессору. Тут же с Россией будут хорошие контакты. Осталось очень немного сдаться, согласиться на условия Соединенных Штатов и их западных союзников. И все контакты будут восстановлены. Как это было в 90-е? Вот у нас был прекрасный министр Козырев. Министр, да. Вот были прекрасные контакты. Повторим, и все будет хорошо.
Дмитрий Владимирович, а вопрос с тем, что американцам не хватает на территории Российской Федерации сотрудников дипведомств, консульств и так далее, это все профанация. Потому что американцы-то говорят, мы бы дали визы условно, но некому просто их выдавать, некому работать.
Ну, дипломатические визы идут несколько по другому формату, чем визы для простых граждан. Рассматриваются они несколько в другом режиме. В этом отношении это, конечно же, такая более легитимизирующая ситуация, отмазка, чем реальное положение дел. А потом, опять же, не Россия первая начала сокращать количество представителей. Ничто не мешает Соединенным Штатам вернуться к предыдущему формату, восстановить российское консульство, восстановить количество российских диппредставителей на своей территории, по крайней мере, начать обсуждать данный процесс.
Ну, понятно. В общем, это все только слова. Понятно. Пользователь Александр пишет, что зато американцы экономят российский бюджет. Тоже довольно популярный комментарий на сайте radiosputnik.ru. Но вот по поводу признания гегемонии Соединенных Штатов Америки есть еще один пункт, где они, Соединенные Штаты, я имею в виду, пытаются самоутвердиться. От визовых войн к газовым немецкие официальные лица думают, как заставить Вашингтон заплатить за санкции против «Северного потока-2».
Руководитель комитета Бундестага по экономике и энергетике Нижней палаты, вот как раз парламента Германии, настроен серьезно и готов призвать американских партнеров к ответу. По словам Клауса Эрнста, у Германии своя энергетическая повестка, и Вашингтона она не касается, и правительство ФРГ должно защищаться. Больше того, Эрнст назвал предположительные конкретные меры, которым может прибегнуть Берлин, это повышение пошлины на американский сланцевый импортный газ.
Вот, Дмитрий Владимирович, первый вопрос, который возникает, то, что говорит Эрнст, разделяют в правительстве Германии? То есть это общая позиция или только его высказывание?
Нет, пока что, конечно, только его высказывание. официальные лица кабинета Меркель ничего подобного пока не говорили. И будут в лучшем случае обсуждать данную инициативу, если Бундестаг будет настаивать на дальнейшем продвижении подобного тезиса. Наоборот, правительство пока что пыталось диверсифицировать свои закупки и организовывать возможность приобретения сжиженного газа из США на территории Германии, строя соответствующие терминалы, давая возможность показать, что они не идут в исключительную экономическую зависимость от поставок из России. Нет, они готовы покупать и американский, и российский газ одновременно, пусть даже российского будет несколько больше. Поэтому пока нет. Дальше уже вопрос действительно скорее к дипломатам. Достаточно сложное положение у немецких партий базовых. Вопрос еще в правящей коалиции. Там одна позиция будет у блока ХДС, ХСС, другая у социал-демократов. Угу. И вопрос в том, там, да, правительство-то насколько долго сейчас протянет. Если подобные высказывания в Бундестаге будут активны, предположим, социал-демократы их начнут поддерживать, вот тут-то может начаться проблема. Да, правительство может начать трещать, если начнется развал коалиции.
Тут уместно упомянуть, что Клаус Эрнст представляет левую партию, и он уже неоднократно говорил о том, что нужно как-то смягчать санкции и что-то с Россией решать.
Вот об этом и речь, да. Рост популярности левой партии, альтернативы для Германии. Вот это основной вызов для современных представителей корпуса депутатов Бундестага. И вот там-то они это понимают. Новые выборы, потеря новых мандатов, новых мест. Левые и АДФ начинают доминировать. Ну, если не выигрывать полностью выборы, то отбирать все больше и больше и больше мандаты. Вот для них это опасно. Правительство пока будет молчать, пока действительно вот развал коалиции, новая структура в Бундестаге не станет объективной реальностью. Вот тогда, да, тогда начнут тоже шевелиться.
Вот если вспомнить комментарий предыдущего пользователя, который применительно к недопуску россиян в США на различные мероприятия упомянул об экономии российского бюджета, тут можно тоже так сказать, что, а может быть, нам косвенно американские партнеры помогают преодолеть такую вещь, как ресурсное проклятие, когда, собственно, наличие энергоносителей и выстраивание экономики вокруг экспорта этих ресурсов мешает модернизации ускоренной. Может быть, вот так стоит рассматривать все эти усилия Вашингтона и, может, в какой-то степени даже сказать спасибо?
Ну, в какой-то степени, может быть, да. Вопрос дальше в российской экономике. Если во всех случаях подобных Россия будет продолжать по бюджетному правилу прибыль, полученную от все-таки существующей пока продажи нефти и газа, вывозить за рубеж и не вкладывать в модернизацию собственной экономики, не вкладывать в рост собственного производства. В общем, нам это тогда ничем не поможет. Для модернизации российской экономики нужны средства. И никаких западных инвестиций в нынешних условиях, понятное дело, что не будет. И если запрет на внутренние инвестиции российскими финансовыми властями будет продолжать существовать, то никакого изменения не получится.
Ничего, в следующем году начнутся нацпроекты, там 27 триллионов рублей закладывается. Ну,
вопрос на что они пойдут, да, вопрос. Они пойдут на строительство мостов, дорог и нового города в Заполярье, или еще раз, это все-таки будут кредиты в обрабатывающий сектор экономики. В этом году, по крайней мере, он себя чувствовал крайне плохо, и как раз обрабатывающий сектор показывает минус в своем развитии. Mm-hmm. Нет поддержки, нет развития.
Спасибо, Дмитрий Владимирович, за комментарии. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солоников был с нами на прямой связи. Наверняка это заявление из Берлина от господина Эрнста не останется без внимания в Соединенных Штатах Америки, поэтому как минимум ждем реакции Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп признался, что из-за любви Ким Чен Ына к военным испытаниям называет его «человеком-ракетой». Как к такому прозвищу относится северокорейский лидер, неизвестно.
А у меня все отлично, просто все отлично у меня.
Просто ты человек-привычка.
А человек-привычка — это я.
Евросоюз не будет ограничивать кошек в праве на свободное передвижение. Отказ последовал после волны возмущений владельцев этих домашних животных. Штрафовать хозяев и отлавливать гуляющих кошек предлагали ученые-орнитологи из-за угрозы сокращения популяции птиц. Мэр Киева Виталий Кличко признался, что сильно сдал за последний год. Посидел, набрал лишний вес, да и морщин прибавилось. А по утрам его смарт-часы показывают не более 20% жизненных сил.
И у любви у нашей села батарейка.
Радио «Спутник».
Разведчики против Трампа. Спецкомитет Палаты представителей опубликовал итоговый доклад в рамках процедуры импичмента. Что содержится в документе, Лёнь?
Ну, не сказать, чтобы что-то было там принципиально новое, но все же, если вот тезисно обозначить, то спецкомитет по разведке сообщил, что демократический комитет, что Трамп таки требовал от Владимира Зеленского расследовать деятельность Байденов на Украине, Джо Байдена, Хантера Байдена, его сына, в компании «Бурисма», который в совете директоров находился в нефтегазовой. Ну и рычаги влияния для этого использовались такие, как приглашение главы украинского государства в Белый дом и военная помощь, которая, как мы знаем, была приостановлена на фоне вот этих всех событий. Ну и сообщается, что в курсе вот этих попыток повлиять на Украину были глава администрации президента США Мик Малвени, госсекретарь Майк Помпео и министр энергетики Эрик Перри. Ну и более того, что, наверное, характерно более для этого как раз-таки доклада спецкомитета, что Трампа уличили, как утверждается, уличили в попытке помешать расследованию. То есть то же самое приблизительно, что было с докладом Мюллера. Ну и в Белом доме на это ожидаемо заявили.
Какие ваши доказательства?
Ну да, в Белом доме официально сказали, что никаких доказательств виновности президента Трампа в докладе не наблюдаются. К нам присоединяется политолог, экономист Александр Дудчак. Александр Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Как-то влияет доклад на текущую ситуацию и положение Дональда Трампа?
Да вряд ли он поменяет, потому что история длится давно, и уже мы знаем, что есть и доклад республиканцев, который создан противовес докладу демократов и, в общем-то, снимает там часть обвинения с Дональда Трампа. Я думаю, что, в общем-то, ничем это не закончится. Но, в принципе, на эту проблему-то можно посмотреть несколько по-иному. Посмотрите, сейчас в мире очень много противоречий, очень много различных там международных трений. В основном они связаны сейчас с отношениями там между Россией и Соединенными Штатами, по крайней мере, значительная часть из них. Там усиление роли НАТО в Европе и прочее, угроза российской агрессии и прочее. Мы это все много слышим, много таких выражений и заявлений с различных СМИ, различных стран. Но почему начали обвинять Россию и вводить против нее санкции? После событий на Донбассе и в Крыму. События на Донбассе и в Крыму произошли после того, как на Украине произошел государственный переворот. Государственный переворот произошел при организационной, финансовой и прочей политической, там, моральной, какой угодно поддержке Соединенных Штатов. Кто был выгодополучателем со стороны Соединенных Штатов? Со стороны Соединенных Штатов выгодополучателями были представителями той администрации. В частности, и Байден, и старший, и младший, и отдельные там корпорации, и, скажем так, производители вооружений, и другие выгодополучатели. Получается так, что на Украине переворот сделали в интересах какой-то достаточно мощной группы, представляющей, скажем так, интересы Соединенных Штатов, ну, по крайней мере, значительной части ее политического истеблишмента. И в настоящее время проводится... Трамп, по крайней мере, пытался провести расследование против в отношении людей, которые получили выгоду от государственного переворота на Украине. Если так совпало, что этими выгодополучателями стали люди, которые планируют принимать участие в новой предвыборной кампании на президента Соединенных Штатов, но это ж не значит, что они не могли нарушить закон. Или то, что если, допустим, Байден нарушил закон, и он принимает участие в президентской гонке, значит, с него автоматически снимаются все обвинения. Просто вот если посмотреть на эту всю проблему с такой точки зрения, то можно сказать, что и Байден, и те, кто за ним стояли, и та администрация, скажем, там, Обамы, и нынешние политические силы, которые связаны с демократами, в общем-то, они заварили такую серьезную кашу в мире, используя Украину, что сейчас у нас есть противоречия и между Россией и Соединенными Штатами, между Россией и НАТО. В России постоянно обвиняют там во всех грехах.
Да, но тут снова встает вопрос доказательств. Вот мы сейчас, если говорить и о вот этих умозаключениях, которые вы привели, и о ситуации с Трампом, мы имеем какие-то реальные доказательства или пока только идет речь об умозаключениях, действительно?
Так в том-то и дело, что в отношении Трампа каких-то реальных обвинений нет. То, что ему инкриминируют, в общем-то, никаким образом сравнить даже с тем влиянием на Украину, которое оказывал там Байден или там демократы во время Майдана и после Майдана, и все 5 лет после Майдана, как они управляли страной, вообще невозможно. То есть совершенно несопоставимые по последствиям действия нынешней администрации там, Трампа и то, что творили демократы с Украиной все 5 лет там, после переворота.
Да, но летальная военная помощь пошла от администрации Трампа, насколько я помню, все-таки.
Ну, дело в том, что, конечно, кроме того, что идет материальная помощь нелетальная, идут поставки вооружения. Но за там летальные, за те же там джавелины или там снайперские винтовки Украина платит. А это уже не сами американцы вряд ли будут выступать против продажи вооружения в какую-либо страну, пусть воюющую, что демократы, что республиканцы. В общем-то, это коммерческие поставки.
Вроде Обама как-то сопротивлялся этому.
Ну, Обама не столько сопротивлялся этому, сколько он скажем так, оттягивали момент официальной поставки вооружений летальных на Украину, чтобы, ну, в свою очередь, там, не быть, может быть, обвиненным участием в вооруженных действиях. Но он точно так же помогал финансово. В общем-то, какая разница, как они делали. Самое главное, что именно Обама, их администрация создали условия, при которых на Украине возникла гражданская война. Вот это, по-моему, гораздо более серьезное обвинение, что их администрация, что администрация демократов довела государство, вполне стабильно развивающееся, до гражданской войны.
То есть это не Янукович, который взял и развернулся от запада на восток?
Янукович сделал то, что, в общем-то, не было боевых действий на Украине от Луганска до Львова. Они, к сожалению, были, но локализованы на Донбассе. В принципе, у тех, кто организовал переворот, у них были планы организации войны по всей территории страны, то есть аналог такой Сирии, Восточной Европы. Но вот то, что Янукович сделал, его, в общем-то, не всегда заслуженно обвиняют в том, что он не применил силу. Если была применена сила, у них был альтернативный сценарий, организация войны по всей территории страны. Так что вот...
Много у нас сказано про Донбасс, и есть у нас еще одна тема, связанная уже конкретно с ним. Киев готовится к нормандскому формату, и власти Украины подготовили сразу 5 сценариев возвращения Донбасса.
Подготовкой занимался Совет национальной безопасности и обороны, и пока можно только предполагать, что именно там наготовили, да еще и в таком количестве содержания, при том, что сценариев этих не раскрывается. Но ранее представитель президента Украины в Крыму Антон Криневич сообщал, что команда главы государства разрабатывает стратегию возвращения полуострова, была поставлена задача работать над вопросами о дискриминации жителей, так называемых временно оккупированных территорий и нарабатывать концепцию переходного правосудия для Крыма и Донбасса, что бы это ни значило.
Вот, Александр Васильевич, коротко, пожалуйста, у вас есть понимание, что это за сценарии?
Значит, они могут подготовить не 5, а хоть 25 сценариев. Ни один из этих сценариев не был согласован с Луганском и с Донецком, поэтому это, в общем, договоры ни о чем. Они должны согласовывать все сценарии именно с Донецким и Луганском, иначе это все не имеет смысла. Но, видите, опять, Зеленский заявляет о том, что те, кто поддерживает Россию или кто считает себя русским, они, в общем, перефразируя «Чемодан, вокзал, Россия», в общем, Зеленский это сказал, может быть, в более мягкой форме, но, в общем-то, все, кто считает себя русским, должны покинуть территорию Украины.
А я помню, вроде бы Зеленский говорил о том, что нужно нам бороться вот за сердца, за умы людей на этих территориях и как-то своим примером показывать, что с Украиной им будет лучше, чем с Россией. Вот что-то такое звучало.
Ну, бороться, да. И он не верит в то, что дончане или там луганчане из этих республик хотят интеграции скорее в Россию, чем в Украину. Но, в общем-то, понимаете, не меняется ничего. Риторика, может быть, звучит где-то более мягко, но на самом деле она ничем не отличается от риторики Порошенко. И то, что он говорит, все равно прозвучало то, что вы должны, значит, поехать. А те, кто останутся, они заблудившиеся, они заблуждающиеся. Вот за них мы попытаемся бороться. И да, конечно, он заявляет о том, что нужно решать только мирным путем, но, конечно, после того, как покинут все территорию все те, кто остался нелояльным к Украине.
Да, но я помню, что вроде бы на Украину из вот этих вот районов уехало не меньше беженцев, чем в Россию.
Ну, действительно, уехала, в общем-то, в обе стороны. И, ну, может быть, в Россию уехала больше, а значительная часть людей все-таки осталась. И значительная часть людей...
Да, Александр Васильевич, спасибо. Время, к сожалению, спасибо. Заканчивается. Александр Дудчак, политолог, экономист, был с нами на прямой связи. И в студии мой коллега Леонид Гурьянов. Леонид, спасибо.
Спасибо.
Будь в теме.